Ритрадио Свобода. Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Два раза в неделю я рассказываю вам о самых жарких дискуссиях в социальных сетях. Подборки цитат на актуальные темы вы можете прочитать и на сайте «Радио Свобода». Этот выпуск у нас особенный. Я впервые записываю его из дома. Не выходить из дома советует теперь не только Иосиф Бродский, но и санэпидемстанция. И раз уж так совпало, лучше к этим рекомендациям прислушаться. О вирусном апокалипсисе, в котором мы все внезапно оказались, поговорим во второй части выпуска. А начнем с Маргариты Симоньян, ее мужа и их совместной пилорамы. Алексей Навальный выпустил расследование, связанное с Маргаритой Симоньян, а именно с передачей «Международная пилорама». Это сатирическая программа, которую ведет на НТВ муж Симоньян, режиссер Тигран Кьясаян. ФБК обнаружил, что телеканал НТВ покупает это бездарное и низкопробное шоу за очень большие деньги. Другие большие деньги поступают в семейные чете от крупных рекламодателей, почему-то всегда связанных с государством. И, наконец, деньги крутятся через рекламные агентства, принадлежащие все той же семейной паре. Кроме того, хотя Симоньян никогда этого не афишировала, она художественный руководитель проекта, а ее зарплата там даже больше, чем у мужа.
Наверняка вы считаете, что «Международная пилорама» – это третьесортная программа, которую никто не смотрит. А Кьясаяна там держат из жалости и уважения к имени отца, известного советского режиссера Эдмонда Кьясаяна. Но нет. Это, скорее всего, самая прибыльная передача на российском телевидении. Ургант, Галкин, Малахов будут завидовать тем гонорарам, которые напилили на этой пилораме наши находчивые супруги. Через 3 рекламных агентства, 1 студию и 2 конторы для отмывания государственная пропагандистка и единоросска Маргарита Симоньян со своим мужем заработала 720 миллионов рублей за 3 года.
Расследование поначалу привлекло меньше внимания, чем могло бы. По той простой причине, что в день его выхода случилась история с поправками в Конституцию имени Валентины Терешковой. Александр Головач.
Симоньян сейчас просто разрывает, наверное. Надо инсайды об изменениях в Конституции выдавать, а тут Навальный со своим расследованием.
Дмитрий Колезев.
Маргарите Симоньян, конечно, здорово фартит. Расследование Навального про нее с Тиграном могло бы стать темой дня, но...
И все-таки многие блогеры расследование заметили. Александр Морозов.
Это гениально, это просто увлекательно, прозрачно. Навальный ободрал их просто как луковицу. ФБК блистательно это делает.
Роман Доброхотов.
То, что программа со словом «пилорама» в названии и с Маргаритой Симоньян в руководстве распиливает налоги россиян, не удивляет. Но то, что на одной и той же программе семейному подряду удается состригать деньги с налогоплательщиков трижды, это уже высший пилотаж.
Антон Баков.
Читал Навального и думал, что он стебется. Но нет, эти безумцы сами назвали свою распилочную передачу «Международной пилорамой», и у них юмор такой.
Вадим Чаюков.
Для телевизионщиков интересное расследование «Распил пилорамы». И тут интересен не уровень юмора в передаче НТВ, а довольно простые схемы, как выводятся деньги на личные счета и как умнейшая бигдатовая мишустинская налоговая система не видит ничего подозрительного в этой схеме.
Значительная часть публики посмотрела телепродукт «Одаренной семьи» впервые или, по меньшей мере, впервые в таких количествах. Надо сказать, что представление об уровне шуток в международной пилораме можно составить уже по нарезке в видеоролике ФБК.
Давай, Россия, отпор, главное не получить запор.
Гетеросексуальный мужчина в Британии – это как наш амурский тигр. Их осталось всего 2 особи. На этой неделе в Белом доме засовывали между булок.
В сети отзывы о международной пилораме разнообразием не отличаются. Илья Яшин.
Не понимаю одного, почему Путин не может просто давать деньги Симоньян? Почему частью этой сделки должен быть дегенеративный юмор ее супруга, который выливает на граждан по ТВ, от которого кровоточат уши?
Твиттер разбираются, потерпите.
По сравнению с Кьясаяном, шуточки Петросяна могут показаться не такими уж и плохими.
Твиттер Тюрбан Базарова.
Международная пилорама Кьясаяна – это несмываемый позор. Это останется в веках, как телевизионная мерзость самой низшей пробы. Так будет, даже если вообще ничего не знать о миллионных злоупотреблениях, а лишь посмотреть этот ужас.
Марина Молчанова.
После ядерной войны останутся только крысы, тараканы и передача Тиграна Кьясаяна «Международная пилорама».
Многие не понимают, как сотрудникам ФБК вообще удалось ради этого расследования посмотреть столько выпусков пилорамы подряд. Анастасия Миронова.
После концерта Максима Галкина или передачи «Вокруг смеха» мне требовался двухнедельный больничный. После «Аншлага» – полуторамесячный. После международной пилорамы я выпила корвалол. Настолько вульгарна была передача. Редкий уровень пошлости и дурного юмора. Одно сплошное дурновкусие под видом свободомыслия. Сдается мне, до путинских выборов мы еще много таких смелых передач увидим. Свободу слова у нас будут имитировать по полной. В каком-то смысле эта программа пророческая. Она нам показывает, что будет, когда юмор окончательно посадят на цепь охранять интересы государства. Получится плохо. Пошлость, совершенно тупые шутки, плохая актерская работа, плохой монтаж и ведущий, на которого стыдно даже смотреть.
Олег Козырев.
Хваленый ФБК прокололся. У них все-таки есть жестокое обращение в офисе и даже пытки. Смотрите сами. Навальный заставил несколько сотрудников смотреть пилораму Киасаяна. Кто оплатит работникам лечение и психологическую реабилитацию?
Только жадностью создателей программы может объясняться то, что с такими бюджетами они выдают на гора настолько несмотрибельный продукт, считает блогер Сталин ГУЛАГ.
В расследовании Навального о ненасытной чете Симоньян Киасаян поражает не столько патологическая жадность и граничащая с маниакальным стремлением вытрясти из казны как можно больше, когда даже личный автомобиль сдается в аренду государству, чтобы ненароком не заплатить за бензин, поражает феноменальное дурновкусие, которое они выдают за политическую сатиру. С такими огромными бюджетами можно было бы нанять десяток сценаристов и делать что-то не такое стыдное, и от этого на их столе не стало бы меньше жареной черноморской барабульки или холодца из бобриных лап.
Само собой, в Телеграме много каналов, где Маргариту Симоньян искренне любят. Не исключено, что в обмен на крошки с ее сытного барского стола. Телеграм-канал выпускаете Кракена.
А ведь ФБК сел в лужу. Главред РТ никогда и не скрывала, где работает и чем зарабатывает. К тому же она инициатор множества благотворительных проектов, реально помогающих людям и детям в трудных ситуациях. Напомните, кому и когда сам Навальный хоть копейкой помог?
Сама Маргарита Симоньян дала комментарий СНАБУ.
Я являюсь не только художественным руководителем международной пилорамы, но и основным автором сценария этого могучего телепроекта, о чем я публично с гордостью заявляла раз, например, 100. Про смету программы сказать ничего не могу. Мне платят мой гонорар, и я им довольна. Это, кстати, не единственный продукт для федеральных каналов, к производству которого я имею отношение. Это мой доход, он честный, с него платятся налоги.
То, что Симоньян находит время на такое количество проектов, Алексей Навальный тоже отметил.
Интересно, как много у этого человека свободного времени. Государство, то есть мы, назначили ее главным редактором Russia Today, а потом главным редактором агентства «Россия сегодня», а потом главным редактором агентства «Спутник». Там она везде получает государственные деньги. А еще она пишет книги, она снимает фильмы. Она, кстати говоря, один из руководителей «Единой России» и возглавляет там правозащитный проект. Ну и вообще, молодая мать, но все равно у нее хватает времени на семейный бизнес.
Для многих то, что шутки для пилорамы сочиняет непосредственно Маргарита Симоньян, стало главным открытием расследования ФБК. Марина Великанова.
Не знала, что все шутки для пилорамы придумывает Марго. Теперь испытываю к ней еще большее отвращение.
Илья Барабанов.
Раньше я почему-то считал, что все эти шутки про жопы и гея Макрона пишет все же ее муж, Тигран Киасаян. А получается, что это не скрытая гомофобия режиссера-неудачника, а тонкий адлерский юмор московских гостиных. В принципе, после книги ее рассказов можно было догадаться.
Зато у Путина шутки Симоньян должны пользоваться успехом. Его в них никогда не высмеивают.
КамАЗ, на котором ехал Путин по Крымскому мосту, победил бы в соревнованиях даже без водителя.
Казанские красавицы уже знали, что противофлюидную защиту президента не пробить. Поэтому, кратко издыхая и опуская глаза, просто любовались им.
Мне кажется, Путин может снизить ставки по ипотеке одним взглядом.
Начальник нажал кнопку, и половина мира выдохнула, что не красно. При виде Путина щенок повел себя так, как ведут себя все, кто видит Путина впервые. Прижал уши и пришел в щенячий восторг.
Может, в этом и секрет успеха Маргариты и ее супруга, считает Федор Крашенинников.
А уже звучала мысль, что пилорама – это любимая передача дедушки, специально изготовляемая под его вкус и настроение. Поэтому у авторов все так шикарно и деньги льются рекой.
С вами Аля Пономарева. Цитата к свободу я два раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. Главная тема дня, недели, месяца и года – Пандемия коронавируса с каждым днем охватывает все новые страны. Во многих местах попытки сдержать распространение инфекции полностью перевернули привычный жизненный уклад. Закрыты школы и университеты, отменены мероприятия, опустели бары и рестораны. Единая Европа впервые за много лет снова разделена государственными границами. Андрей Мальгин.
Только что пришло сообщение, что Германия закрыла свои границы со Швейцарией, Австрией и Францией. За двое суток более десятки европейских стран закрыли свои границы. По сути, единая Европа перестала существовать. То, что не успел сделать с Европой Брекзит, доделал коронавирус. Надеюсь, эта временная шенгенская зона восстановится.
Блогеры из разных стран публикуют репортажи о своей жизни на карантине. Екатерина Коваленко из Милана рассказывает, чем она занимается, пока не может выйти из дома.
Забралась из шкафа и села сейчас читать книжку Светланы Алексеевича «Войны не женское лицо». По-итальянски «La guerra non ha un volto di donna». Очень сильная книжка, меня она очень сильно впечатляет. Я вообще обожаю все истории о Великой Отечественной войне. Ну и, конечно, немножечко тренируюсь для того, чтобы хоть чуть-чуть держать себя в форме.
Художница Катя Марголис из Венеции рассказывает, как из-за строгих карантинных правил жители города заново начали ценить своих собак.
Сегодня уже окончательно утвержден список веских причин для выхода на улицу. Поход в магазин, в аптеку или к врачу. Навестить одинокого пожилого родственника или знакомого. Джоггинг и прогулка с собакой. За сутки экологический баланс Венеции совершенно преобразился. Количество людей и собак почти сравнялось. По итальянскому Фейсбуку бродят шутки о том, как члены семьи, прежде ссорившиеся из-за того, чья очередь выходить с собакой, теперь наперебой рвут из рук друг друга поводок несчастной псины, которая под вечер уже в полном изнеможении не в силах переставлять лапы.
А грузинские студенты поют в итальянском карантине песню собственного сочинения, посвященную коронавирусу. В России количество больных тоже растет каждый день. Хотя, по официальным данным, оно остается совсем небольшим в сравнении с азиатскими и европейскими странами. Люди не верят официальной статистике. Многие боятся, сметают с пола гречку и туалетную бумагу. Элла Паниях.
Общее наблюдение. Закупается и готовится к карантину не группа риска. Закупаются здоровые, среднего возраста, бодрые, с лицами, отмеченными следами некоторой образованности или хотя бы здравого смысла. Группа риска шарит по полкам, пытаясь сориентироваться в изменившейся раскладке. Трогает все руками, сморкается в многоразовые матерчатые платочки, притирается вплотную к соседям в очередях в кассы, заводит разговоры, в которых вопрос об эпидемии не фигурирует. У меня появилось чувство, что в России будет очень большой разрыв в подверженности всем этим вирусным рискам между бедными, необразованными и более или менее благополучными слоями. Гораздо больше, чем, собственно, возрастная группа подразумевает.
Константин Калачев.
Купи бумагу туалетную, скажи над нею речь заветную. Бумага, бумага из универмага, от вируса в короне, помоги в обороне. Повторите 10 раз, бумагу киньте в унитаз, руки помой и уйди в запой. Лайфхак от старой ведуньи из Алтая. Не благодарите.
Правда, осознали опасность пока не все. Некоторые продолжают отрицать, что возможность заболеть реальна, или считают, что вирус ничем не опаснее обычного гриппа. Сергей Митрофанов.
Сегодня товарищ мне кричал в телефонную трубку. Разве ты не понимаешь, что коронавирус придумало мировое правительство, чтобы сдуть финансовые пузыри? Я призадумался.
А некоторые россияне даже решили спасаться от заразы курением. Ходят упорные слухи, что вирус якобы не пристает к курильщикам и к тем, кто пьет крепкий алкоголь.
Всем добрый день. Послушал сегодня интервью Невзорова, и он говорит о том, что 85% людей, которые заболели коронавирусом, являлись некурящими людьми и никогда не курили. Поэтому временно решил возобновить курение. Будьте здоровы.
Интересно, что по поводу этой теории сказали бы пожилые итальянцы, которых сейчас массово косит вирус. Многие из них наверняка большую часть жизни были активными курильщиками. Есть даже теория, что вирус поражает мужчин чаще, чем женщин, в том числе и потому, что мужчины больше курят. Тем временем те, кто подозревает, что могли заразиться, пытаются сдать тест на новую болезнь. В России это не так уж просто. Пост Натальи Пинус о том, как она пыталась протестироваться, собрал несколько сотен шеров.
В коммерческих клиниках отсутствует схема маршрутизации пациентов с коронавирусом. Я приехала в поликлинику после обращения туда по телефону. Провела в общих коридорах медучреждения около 2 часов, ожидая записи и приема сначала у терапевта, а потом у инфекциониста. И в итоге получила результат. Гарантировать отсутствие заболевания никто не может. Сдать анализ на коронавирус невозможно. Ни платно, ни бесплатно. У меня нет вопросов к докторам и к поликлинике. Люди доброжелательны и стараются работать в тех условиях, в которых находятся. Исполняют те инструкции, которые им приходят сверху. У меня есть вопросы к министру здравоохранения Новосибирской области Константину Хальзеву. Считает ли он заболевание опасным? Что думает насчет мировой эпидемии? Какие конкретно меры приняты для подготовки медицинских учреждений региона для противодействия эпидемии коронавируса?
Почему в России так сложно с тестированием, разобрался Михаил Жуховицкий.
Связался с производителем тестов для выявления коронавируса. Крупнейшая отраслевая компания Китая выпускают те самые тесты, которыми тестировали все население Китая. Стоимость тестов закупки $4.30. На Алиэкспрессе мелким оптом их продают уже по $12. Договорились о поставке. Через 4 дня в Москве могла бы быть партия в 300 тысяч тестов. В России позвонил владельцам 3 крупных частных клиник и владельцу сети лабораторий. Применять китайские тесты они все не могут. Почему? Потому что это не сертифицированная продукция. За такое сразу приостанавливают лицензию медицинского учреждения и накладывают крупный штраф. А после рассмотрения вообще могут забрать лицензию. Одна из крупнейших частных клиник в РФ попыталась ввести и сертифицировать тесты. Им не дали. А если дали бы, то сертификацию легко могли бы затянуть на 8-9 месяцев. Такая практика в стране. Могут ли клиники и лаборатории купить отечественные уже сертифицированные тесты? Нет, не могут. Им их никто не продает. Есть только один сертифицированный производитель «Вектор». Насколько точны их тесты, никто не знает. Будем надеяться, что точны, ведь тестами, уже доказавшими эффективность Китая, пользоваться все равно не дадут. Еще китайский тест дает результат за 2 минуты, «Вектор» – сутки и более. Берут пробы и отсылают в лабораторию в другом городе.
Вирус меняет и жизнь верующих. В Риме закрылись все католические храмы и отменены воскресные богослужения. Иудеям рекомендовано отказаться от рукопожатий и целования ритуальных объектов. Впервые в истории опустела площадь в Мекке, где расположена главная святыня ислама – Кааба. Российским верующим Священный Синод тоже рекомендовал неукоснительно соблюдать гигиенические меры, однако отказываться от богослужения РПЦ не намерена. В Казанском соборе Санкт-Петербурга до 17 марта выставлена для поклонения частица мощей Иоанна Предтечи, и верующие бесстрашно стоят в огромной очереди, чтобы поцеловать сосуд со священной реликвией.
Не боитесь коронавируса?
Нет.
Почему?
Ну, на всю волю Божью. Вообще, если честно, да, вдаваясь и читая все, что касаемо коронавируса, я понимаю, что подвержены люди с определенными заболеваниями, в первую очередь, и определенной возрастной категории. Я не подхожу ни туда, ни туда.
Не боюсь, не боюсь. Все мы ходим под Богом. Я пережил 2 операции на позвоночнике. Знаю, что такое. Все расписано на небесах. Понимаете, меня в годы блокады под немецкой армией спасали неизвестные мне люди.
В репортаже газеты «Фонтанка» не обошлось без колоритных деталей.
Сотни верующих в условиях пандемии выстроились к частице мощей пророка Иоанна Предтечи, которого привезли в Казанский собор Петербурга из Иерусалима. Следы поцелуев с сосуда тряпочкой стирает волонтер, но за всеми она не поспевает.
Блогеры призывают Русскую Православную Церковь одуматься и отменить подобное мероприятие. Рустем Адагамов.
В условиях инфекционной пандемии, когда в Европе заражаются коронавирусом и умирают тысячи людей, то, что сейчас происходит в Казанском соборе Санкт-Петербурга, выглядит просто чудовищно. РПЦ – общественно опасная организация.
Диакон Андрей Кураев уверен, что последствия таких гастролей не заставят себя ждать.
Петербург – любимый город китайских туристов, так что зараза там наверняка есть, вот и остается ждать периода ее созревания. Бьет она как раз по церковному контингенту, пожилым людям. Так что если кто заразился именно сегодня, ясно станет в начале апреля, но митрополит ни за что не ответит.
Многие требуют, чтобы правительство приняло решительные меры по борьбе с распространением заразы, подобно тому, как это уже было сделано в других странах. Михаил Батин.
Меры, принимаемые правительством по борьбе с коронавирусом, смехотворны. Во-первых, карантин абсолютно дырявый. Давно пора закрыть школы и вузы, закрыть торговые центры, кинотеатры и стадионы. Вместо этого у них же до сих пор работают аквапарки. Запретить массовые мероприятия не числом более 5000, а все. Запретить исполнение опасных для здоровья религиозных обрядов. Перелеты со странами ЕС ограничены, но в европейские столицы можно слетать или чартером тоже можно. Это видимость ограничений, а не ограничения.
Марина Давыдова.
Все же поразительно, не постигаю. Россия – страна, в которой главной проблемой искренне считалась чрезмерная централизация власти. Страна, в которой государство стремится контролировать все, до чего дотягиваются загребущие руки. Страна, в которой тотальный контроль вошел в анекдоты. И вот наступает экстремальная ситуация, когда централизованная власть вроде бы должна стать нашим преимуществом, а тотальный контроль в кои-то веки имел бы смысл. И в этой самой ситуации государство вдруг застенчиво и ласково лепечет. «Дорогие граждане, нечто я могу за вас что-то решить. У нас, так сказать, свобода, а не моногамия. Поправки в Конституцию мы сами внесем, а карантин – на усмотрение трудящихся. Если вы хотите соблюдать его в школе – соблюдайте, а нет – не соблюдайте. Если хотите водить детей на занятия – водите, а нет – не водите».
И российским властям эти настроения очень на руку. Дмитрий Киселев уже выступил в том духе, что только Путин спасет страну от нарастающей угрозы.
Более неспокойной ситуации в мире по совокупности факторов уже не было очень давно. Президент России Владимир Путин новые риски видит. Сказал о них он, выступая во вторник в Государственной Думе в ходе заключительного обсуждения поправок в Конституцию страны.
Мы видим, насколько сложно складывается ситуация в мировой политике, в сфере безопасности, в глобальной экономике. Здесь еще и коронавирус к нам прилетел. И цены на нефть пляшут и прыгают, а вместе с ними и курс национальной валюты, и биржи. Но, кстати говоря, воспользуясь этой трибуной, чтобы сказать, уверен абсолютно, мы этот период пройдем, пройдем достойно.
Будем честными, Россия без Путина еще не жизнеспособна. Наша политическая система недоделана и не сбалансирована. У нее, к большому сожалению, нет пока ответственной оппозиции, способной взять власть на выборах и не пустить государство под откос. России смута или даже просто неопределенность в контексте столь серьезных рисков не нужна. И потому, что в мире такая обстановка, и потому, что сама страна еще в процессе формирования.
Многие подозревают, что сведения о заболевших замалчиваются властями для того, чтобы не сорвать будущий референдум о поправках в Конституцию. То есть для того, чтобы не вводить запрет на массовое скопление народа, пока этот народ не проголосует за возможность для Путина остаться у власти. Федор Павлов Андреевич.
До 22 апреля, до самого референдума, который эта власть много важнее любых жизней любых десятков тысяч людей, в России не будет никакой эпидемии. У всех будет ОРВИ, пожилые и слабые здоровьем люди будут умирать просто так, ну как они умирали в 2010 году во время лесных пожаров и непроглядного смога, помните? В Москве, по некоторым данным, тем летом умерло больше 10 тысяч пожилых людей, астматиков и страдающих от дыхательной хроники. Но об этом даже тогда, в довольно вегетарианские времена, везде молчали. У всех у нас сейчас есть один единственный шанс помочь старикам и людям с диабетом, аутоиммунными заболеваниями и всем другим, у кого корона не пройдет бессимптомно и бесследно. Взять ответственность на себя и объявить карантин самим, не дожидаясь государства, которому вдруг стала выгодна наша смерть. Сидите, пожалуйста, дома. Социальная изоляция – единственный способ спасти других людей. Не нас с вами, надеющихся на сильный иммунитет, других – тех, кому мы, сами не зная, передадим свой невидимый вирус и кого этим самым можем убить.
Главные меры предосторожности перечисляет в Фейсбуке профессор кафедры вирусологии МГУ Андрей Летаров.
Наиболее эффективная мера предохранения – это частое мытье рук и применение гелей, причем лучше всего на спиртовой основе. Наиболее вероятный путь – заражение, занесли вирус на руки, затем прикоснулись к губам или к пище. То есть еще раз, маниакальная гигиена рук, отказ от рукопожатия и прочие подобные меры. Маски имеют ограниченную, но, вероятно, все же заметную эффективность. Есть смысл надеть, если вы болеете, может быть, на время поездки в метро. Носить целый день не имеет смысла.
Профессор университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова дает советы тем, кто находится в зоне эпидемии. И главное из них – не волноваться и не выходить из дома.
Даже если вы уже заболели, но вы не знаете, что это за вирус. Во-первых, Грипп и традиционные острые респираторные заболевания ОРЗ никто еще не отменял. Из-за того, что в популяции пошел коронавирус, это еще не значит, что прекратился грипп, респираторные инфекции, риновирус и так далее. Если вы заболели, просто можно начать с того, что просто компенсировать свое состояние таким образом, чтобы не свалиться в более тяжелое состояние и надеяться на то, что все-таки ваше заболевание не коронавирусное. Если вы все-таки коронавирусом заболели, если вы не пожилой человек, у вас нет хронических заболеваний, не волнуйтесь, направьте свои силы на защиту других людей от вас путем изоляции. Если вы человек пожилой или у вас хронические заболевания есть, тогда направьте свои силы на то, чтобы не допустить переход заболевания в тяжелую стадию. Даже при наличии хронических заболеваний далеко не у всех заболевание утяжеляется.
Те, кто начал работать из дома еще до всякой пандемии, радуются, что могут не менять свой привычный образ жизни. Леонид Бершицкий.
Вообще все это реванш интровертов. Мы всегда умели эффективно работать из дома, не рвались в людные места, старались соблюдать в метро чужое личное пространство, чтобы не лезли в наше. Теперь всем сказано вести себя, как мы.
Многие россияне протестуют против введения жестких ограничительных мер. В случае России есть нешуточная опасность, что власти войдут во вкус. Константин Калачев.
Я часто критикую власть. Мы с ней расходимся и эстетически, и идейно. Но мне не нравится, когда отдельные ее противники начинают гнать волну с апокалиптическими прогнозами, советами и призывами к самоизоляции России и драконовскими мерами по борьбе с вирусом, который опасен, но нас пока не очень затронул. Что не нравится? Не нравится, что те же люди потом будут кричать про власть, которая превратила нашу страну в концлагерь и лишила нас свободы передвижения и самовыражения, используют панику в своих целях. Все как всегда. Кому война, кому мать родна. Лично я предпочел бы, чтобы Россия принимала только необходимые меры, а избыточность их создаст больше проблем, чем решит. Есть что критиковать, но полицейский типа порядок, закрытие всех границ, прекращение жизни в стране ничего не решат. И оппозиции тоже не помогут.
Александр Кынев.
Меня не пугает вирус, меня пугает готовность многих устроить ради борьбы с ним фактическую диктатуру, где все запрещено, а мир превращается в большой концлагерь. Я лучше переболею, но в концлагере жить не хочу.
Михаил Шнейдер.
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран. Такое мнение высказал клинический психолог Михаил Хорс в беседе с изданием Nation News. Если Путина не переживешь все равно, зачем нервничать?
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. На этом я с вами прощаюсь и присоединяюсь ко всеобщим призывам мыть руки и по возможности сидеть дома. Желаю вам все-таки Путина пережить. Слушайте и читайте «Цитаты» на сайте Радио Свобода. До скорой встречи!